Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а Слово Божье не пройдет. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как перейти к изучению, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. У меня в руках сегодня письмо от Бориса Ефимовича из города Череповец Вологодской области. Письмо, которое, наверное, выражает боль души и саму суть жизни миллионов людей сегодня. Он пишет так: «Здравствуйте, дорогие вещатели Божественного Писания. Мне нравятся ваши передачи. Спасибо вам, Александр. Я воспитан коммунистом. С 13 лет скитался по общежитиям, пил вино и не думал о Боге. Но вот под старость лет задумался о жизни. Здесь и начал веровать в Бога. Мне 63 года, жена инвалид второй группы и не выходит никуда. 30 лет болеет. Прошу выслать нам Библию, книгу книг. Может быть, и она станет читать ее. Да и мне интересна эта книга. Пенсию не платят. Деньги на исходе. Если есть возможность, то, пожалуйста, пришлите мне эту Библию на город Череповец. Я заранее вам благодарен за передачу и за всю вашу милость. С уважением, Борис Ефимович». Так пишет, друзья, Борис Ефимович из Вологодской области. Дорогой Борис Ефимович, благодарю вас за письмо, за краткие, но важные комментарии о вашей жизни. И не только о вашей жизни, но о жизни многих и многих сотен и тысяч людей. Да, как вы правильно заметили, Борис Ефимович, когда жизнь приходит к концу, и когда начинаешь задумываться о прожитом и о том, что нам предстоит в будущем, то тогда начинаешь задумываться о Боге. Я лично думаю, что нет такого человека, который перед смертью или же перед старостью не задумался о Боге. Мне кажется, что человек, который не думает хоть раз в жизни о Боге, совсем не имеет совести или же абсолютно безразличен к своей личной жизни. Дорогой Борис Ефимович, как хорошо, что вы вовремя стали веровать в Бога, как вы пишете. Теперь, как вы говорите, Библия станет, наверное, полезной. Да, Библия будет полезной, если вы начнете ее читать, если Слово Божье начнет вам говорить. Закрытая Библия не проговорит. Господь открывает свою волю тем, кто открывает свое сердце. Дорогой Борис Ефимович, откройте ваше сердце полностью. Откройте Слову Божьему, чтобы оно проговорило к вам. И Он начнет вам говорить. И вы полностью уверуете и познаете мир. Познайте мир и любовь в вашей душе. Я уверен, что и ваша жена начнет полностью доверять Господу, если она тоже откроет свое сердце этой великой книге, где сам Господь говорит. Вашей жене и вам лично я хочу посвятить следующее стихотворение. Стихотворение Бакунина «Жизнь земная не ничтожна». Нет, жизнь земная не ничтожна. В том мире, где правитель Бог, где познавать Его возможно, где есть молитва и восторг. Нет, мы не жалкие творения, когда нас Бог усыновил, дал разум, мысль, воображение и чувств огнем благословил. Минут есть много незабвенных, есть много радостей святых. О, как счастлив, блажен тот миг, когда спокойство дум священных и чистотой всех чувств своих, свое начало пресвятое сознает радостно душа. Ей жизнь легко и хороша, отрадно бытие земное, и любит всех она и все. Во всем ей духа проявление, предчувствует под игом тления она бессмертие свое. Но чуждой веры упования тебе смешны мои слова, а сам ты ищешь божества, ты хочешь с Господом слияния, так не бросайся в шум забот. Не в жизни суетной, вседневной, духовный мир душа найдет. И не ропщи, не ропот гневный ответа неба не дает. Оно молчит на обвинение. Ты хочешь Бога проявления? Так не беги от Бога прочь. Как кличет мать дитя в недуге, зови его и день, и ночь, о нем порою на досуге не рассуждай, зови его всей силой сердца твоего. Слезами, стонами страдания, больной душой зови, зови, и Бог потоками любви и ярким светом упования наполнит душу, и она от уз земных отрешена, получит на свое призвание небес божественных ответ. С земли увидишь горний свет. Уважаемые друзья, вы только что прослушали письмо и мои комментарии Борису Ефимовичу из города Череповец, из Вологодской области. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Вы с той стороны эфира, если так можно сказать, я здесь, в этой радиостудии, и я хотел бы спросить вас, вы слушать готовы? Если да, откройте перед Богом сердце ваше пошире. Спаситель войдет в него, ведь Он – это Слово. Ведь Он принес нам свое Слово, друзья, и мы сегодня можем свободно открыть Библию и черпать эти величайшие богатства, духовные богатства Слова Божьего. Сегодня мы будем говорить о самой великой революции, когда-либо происшедшей, а именно о обращении апостола Павла ко Христу. В первых 9 стихах 3 главы послания к филиппийцам, к которой мы теперь подошли, мы найдем описание того поразительного события, как правоверный фарисей Савл стал христианином Павлом. Савл по своему воспитанию и глубокому убеждению фарисей, который всецело полагался на дела закона и на традицию отечественных преданий, вдруг увидел небесный свет, когда встретился со своим Спасителем на дороге в Дамаск. Иисус, которого он встретил, и последователей, которого жестоко гнал, проговорил к сердцу Савла нежным голосом любви: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он, Савл, сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Друзья, встреча со Христом совершенно переменила этого человека, который всю свою надежду раньше возлагал на закон, на традицию своих праотцев, и в законе искал себе оправдание. Бог открыл ему свою благодать, и Павел впервые увидел, что есть нечто намного превосходящее закон – это прощение Христово, даруемое грешнику по вере. Впоследствии этот Павел мог сказать своему народу: «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его, то есть ради Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Друзья радиослушатели, познание законов мироздания, познание моральных, этических законов, познание законов, действующих в сферах душевной и духовной жизни, познание всей совокупности законов во всех сферах бытия и, конечно, откровение, познание закона Божия – это крайний предел, к которому может достичь интеллект природного человека. Ум человека открывает закономерность всего и учит человека подчинению себя этой закономерности, чтобы извлечь наибольшую пользу для себя от познания мира бытия. Но человек сам по себе никогда не может освободиться от порабощения законом. Нужно откровение свыше, нужно рождение от Бога, чтобы постичь и воспользоваться тем, что Бог дарует верующему человеку во Христе Иисусе. Мы посмотрим, друзья, как апостол Павел решил проблему достичь своим обращением других. Он писал это письмо к филиппийским верующим и говорил с ними языком возрожденных людей. В первом стихе 3 главы он как бы суммирует и подводит итог всему сказанному прежде, чтобы перейти на другую тему. Вот его слова: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Радость является результатом христианской жизни слушателей, и обращение апостола Павла к ним сияло радостью. Радость в Господе должна наполнять нормально жизнь каждого, всякого верующего человека. Благодать Божья порождает радость, но есть нечто другое, что порождает гнев, а это закон. Как бы ни был полезным закон в жизни, уже само его присутствие в нас порождает гнев. Полагаться на закон вредно, особенно в христианской жизни. Закон Божий свят, но он причиняет духовную смерть. Закон и благодать никогда не могут сосуществовать. Закон разрушает то, что благодать созидает в духовной жизни человека, и наоборот. Во времена апостола Павла в Иерусалиме были тысячи иудеев, обращенных в христианство, которые продолжали держаться закона Моисеева и обрядов, связанных с религией, с их традициями и их отцов, они часто посылали из среды себя единомышленников в те церкви, которые организовывал Павел из обращенных ко Христу язычников, и там производили смуты, говоря, что те не могут спастись без соблюдения закона Моисеева. Происходили, конечно, недоразумения, духовные падения, и церкви были раздираемые изнутри. Апостол Павел этих людей называет псами. Во втором стихе он так говорит о них: «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Эти люди действительно, подобно псам, разрывали тело Христово. С ними трудно в то время было вести борьбу. Выступать открыто против закона Моисеева и обрезания Павел не решался. Он не хотел открыто восстановить против себя все иудейство. Но он не мог и примириться с таким печальным положением вещей. Он не называет их по имени, а говорит о них как о злых псах, как о злых делателях. Каждый истинный верующий знал, о ком шла речь, и верующие остерегались сами и остерегали других. Видите ли, друзья, сам по себе закон хорош, если кто вел борьбу с законом или приступал его, тот попадал в положение беззаконника или преступника закона. Своими силами человек не может вести борьбу с законом. Только когда мы во Христе Иисусе, мы можем умереть для закона и жить по духу. Простым верующим в то время трудно было понять, какое положение вещей в самом деле справедливое или правильное. И им было трудно понять такое положение вещей, которое было в тот момент. Даже апостол Петр писал о Павле и говорил, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудоразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. И потому, друзья радиослушатели, апостол Павел пишет филиппийским верующим, чтобы они остерегались псов, то есть злых делателей, людей, проповедующих не чистое Евангелие, Евангелие по благодати, а Евангелие по делам. Об этом сразу же я поговорю, друзья, после нашей краткой музыкальной паузы и моего объявления. Друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, включив свой приемник и настроив его на нашу волну, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа «Библейские лекции» выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона ведущий этой программы Александр Захария. И если вы решите нам написать, я в конце программы подам мой адрес. А теперь мы продолжим наше изучение из 3 главы послания апостола Павла к филиппийцам. И я только что говорил о том, что апостол Павел пишет филиппийским верующим, чтобы они остерегались псов, то есть злых делателей, людей, проповедующих обрезание, не чистое Евангелие, Евангелие благодати, а обрезание, то есть исполнение каких-то законов. Обрезание практиковалось в еврейском народе еще с древних времен. Обрезание крайней плоти было внешним знаком присоединения новорожденного к обществу израильскому, а также это было обязательством исполнять закон Моисея. И вот теперь это обрезание начало навязываться членам Церкви Христовой, чтобы заставить их исполнять закон Моисеев для достижения этим спасения и освящения. Как будто сама благодать Божья, как будто само спасение, которое дал сам Христос, не было достаточным. Указывая на бесполезность обрезания для верующих, апостол Павел обращает их внимание на духовную сторону уверования, говоря им: «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Ветхозаветное обрезание, друзья, символически указывало на обрезание сердца новозаветного периода, обрезание по духу, а не по плоти. В послании к римлянам во 2 главе 28-29 стихи говорят следующее: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не тот обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Также в послании к Колоссянам во 2 главе Павел, этот же апостол, говорит, что обрезание указывало на наше новое положение во Христе. Там мы читаем: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным». Совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывши погребены с Ним в крещение, в Нем вы и совокресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Друзья, обрезание – это мы, служащие Духом. Обрезание по плоти сделалось ненужным. Бог не смотрит на внешнее соблюдение обрядов. Друзья, обрезание – это происходит внутри. Это новое рождение, новое отношение сердца к Богу. Обрезанное сердце – это сердце, от которого отрезаны греховные пожелания. Это новый человек, родившийся во Христе Иисусе. Безосновательность надежды на плоть Павел, апостол, картинно представляет своим положением законного непорочного фарисея. В то время он был строгим хранителем отческих преданий, и в нем исполнилось все, что относилось к плотским обрядам. И все же, друзья радиослушатели, все же апостол оставался неспасенным в то время, неспасенным грешником до своей встречи со Христом. Только Христос даровал ему это духовное возрождение. Только во Христе он нашел себе оправдание, нашел новую вечную жизнь. И вот апостол перечисляет свои прежние преимущества и бессилие произвести в нем решающую перемену. Только Христос может стать смыслом вечной жизни для человека. Только Он может освободить человека от власти закона. Вот что апостол повествует о себе: «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа праведностью от Бога по вере. Друзья, какие важные слова только что мы прочитали. Здесь перед нами полная перемена человека. Павел оставляет свое прежнее, все, что он знал, все, что он делал, все, что он, к чему он принадлежал. Он оставляет все свое прежнее, чтобы найтись во Христе с праведностью от Бога по вере. Это не желание оправдаться собственными усилиями, но принятие совершенного Христом оправдания. Павел показывает, что перемена в человеке совершается переменой центра, вокруг которого все в нем вращается. Прежде в плотском человеке все было сосредоточено вокруг своего «я», которое одновременно было для человека и духом его гордости. Теперь же с обращением ко Христу в центре человека становится сам Христос и дух его смирения. Жизнь человека начинает сосредоточиваться вокруг Христа, будучи вдохновленной от Него. Христос – источник всяких благ. В Нем заключено все и жизнь вечная. Он обнимает с собой время и вечность. Соединяясь со Христом, человек входит в цикл новой вечной жизни. Это то, что пережил сам апостол при встрече со Христом там, на этом пути в город Дамаск. И с этого времени Христос сделался для Павла всем и все и во всем. И вот здесь апостол Павел сравнивает церемониальный обряд Моисеевой системы закона с источником вечной жизни, открывшейся ему во Христе. Каким бледным и незначительным теперь кажется то, что еще недавно ослепляло глаза поклонников внешних церемоний. Закон давал порядок, строгость, дисциплину, но не давал жизни. Он порождал гнев. Но явилась благодать Божья во Христе Иисусе, которая несет человеку освобождение от власти греха, рождает в человеке радость, мир, рождает в нем нового человека, делает человека навеки счастливым. Павел избрал второе – быть со Христом. Все остальное, друзья, как мы читали выше, все остальное он почитает за мусор. Я хотел бы спросить вас, дорогой слушатель, уважаемый слушатель, что или кто стоит у вас на первом месте? Христос или еще что-то занимает? Если еще кто-то или что-то, тогда плохо. Тогда нужно возвратиться и принять Христа и начать новую жизнь, чтобы Он был центром нашей жизни, чтобы Он царствовал во мне, чтобы Он господствовал во мне. Да поможет Господь каждому из вас, дорогие слушатели. Друзья, как вы видите, наше время уже ушло, и я лично был рад с вами встретиться. Я надеюсь, что Библия станет и вашей книгой, и она не останется полностью забытой на полке, как многие другие книги, а станет живой и полной благословения, потому что Слово Божье должно быть в нас живым и действенным. Составил и вел эту программу Александр Захария по материалу доктора богословия Вернона Маги. Если вы хотите нам написать, пожалуйста, запишите мой адрес. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. А пока всего вам хорошего, до следующей встречи в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания.